И спасители-слуги не могут тоже, по большей части. По большей части? Простой священник в простой церквушке ничуть нас с тобой не сильнее. В общем, не защитят от упырей никакие святые. Их магия вроде как только в монастырях и действует, да и в соборах живых, намоленных. А вот заброшенных храмов или там скитов избегай пуще пожара. Там, откуда слово спасителя ушло, там упырям раздолье. Значит, все-таки хоть немного, а могут монахи упырям противостоять? Именно что немного. Избегают упыри монастырей, особенно святому Кинару, второму апостолу, лекарю великому посвященных. Избегать избегают. А вот чтобы монахи бы вампиров убивать умели, как мы с тобой, о том я не слышал. В общем, укрыться в монастыре порой можно, но и только. Короче, ни на кого, кроме самих себя, рассчитывать не приходится. А вот эти красные чудища, которых демонами прозывают. Так то ж сказки, парень. У нас у охотников тоже ходят всякие слухи, что там, где особо много упырей возникало, якобы и демоны появлялись. И после того упырей куда меньше становилось. Трудно сказать. Может, маги Академии и пояснили бы. Я-то своими глазами не видел. От достойных доверия людей своими ушами не слышал. А что там кто плел, так на то и язык, чтобы им чесать. По босенке рассказывать. Все. Закончили разговоры, приятель. Бери самострел. Князь велел нам торопиться. Мастер поднялся, вытянул руку в перчатке без пальцев над костром. Пламя послушно зашипело и угасло. — А что, парень, красивая дочка-то была у князя? — Загляденье, — опустил голову младший. — Ее все любили. Добрая она была, светлая вся. Князь Предслав-то того грозен бывал, строг, хоть и справедлив, и всякая вина у него была виновата. Бывает, разойдется, ногами затопает, кулаком по столу так, что доски трескаются. Даже княгиня уж на что не робкого десятка, а и та к нему при таких делах подступиться боялась. А Еленке хоть бы что? Подойдет, обнимет, утишит, утихомирит. Князь потом поворчит еще, да и простит. Не в пару подправит, а всего лишь розок велит вкатить десяток. Князь, он ведь отходчивый, зла не помнил. Жалко ее, мастер. Сил нет, как жалко. Весь город хоронить вышел. Ну, что весь город, это парень точно. А и смотрю я, дружище, ты неплохо в делах княжьего дома разбираешься. Словно своими глазами видел. Случалось и видать. У нас ведь как? Суд за стенами не прятали. Князь всегда все вины на торжище разбирал. — А-а-а, неопределенно протянул мастер. — На торжище, значит. — Может, и на торжище. — В общем, вставай, парень. Дорога не близкая, а нам еще след этого второго упыря искать. Вараны с неожиданной резвостью перебирали лапами, шлепая по вечным непросыхающим лужам на тракте. Осенние леса сгущались, наваливались с боков, деревни и заимки кончились, уступив место непролазным чащам. Сорванные желтые и коричневые листья кружились над головами, словно в панике удирая от какой-то незримой опасности. Последнее село встретило охотников пустыми, брошенными домами. Мало кто озаботился даже подпереть двери колом. Деревня еще совсем недавно была живой, хотя и опустевшей больше, чем на две трети. Вдоль единственной улицы выстроились дома, иные заброшены совсем недавно, иные уже не один год как крыши просели, и проезжать мимо них было совсем тяжело. Жизнь из них давно ушла. Ушли люди, ушел и малый народец. Овинники и банники, гуменники, полевики, амбарные и прочие им подобные. Ушла остроносая шишига, со вздохом оглядываясь на покинутое гнездо. «Люди, люди, что ж вы так? Разве ж мы не помогали?» Ведь как могли, старались. Да, все равно, чего уж теперь. Шмыгнула шишига тогда, давным-давно, острым носом, да и поползла неведомой людям тропою вслед за остальными. Последними держались дедушки домовые, как правило, уже старые, тяжкие на подъем, но знавшие, что оставаться им нельзя ни в коем случае, ибо с новыми хозяевами этих мест шло нечто страшнее одиночества. и домовики ушли тоже. Никого здесь не осталось из полезных человеку малых. Пустота, гниль, прах и тлен. Кладбище. Только хоронят на нем не людей, а дома. Другие дома, оказавшиеся новее и крепче, тоже не выглядели исправно. Видно, что не заброшены, но и только. На починки у хозяев, похоже, не оставалось уже ни сил, ни желания. Здесь не жили, здесь доживали. «Гляди!» — мастер остановил своего варана, и тот немедля потянулся мордой к облетевшему кусту жимолости. «Что скажешь, парень?» Юноша прищурился, лицо как-то разом постарело, сделавшись холодным и жестким. «Бежали в страхе, мастер. Добро раскидано. Ворота не заперты. Даже колодцы не закрыли». «Верно! А еще? Чуешь чего-нибудь?» Юноша послушно принюхался.
«Трупами не пахнет, мастер».
«А что это значит?»
«Что их тут нет?» — не слишком уверенно отозвался ученик.
Старший охотник покачал головой. «Смотри внимательнее».
«О!» — юноша вдруг покраснел. «Простите, мастер, где мои глаза были?» «Упырьи метки под окнами. Там, там и еще вон там».
Бревенчатые стены исп носили следы когтистых лап, крупнее волчьих, но меньше медвежьих. «Но, парень, а зачем он, спрашивается, в дом лез, уже перекинувшись?»
«Голодный?» — без запинки оттарабанил юноша. «Не только кровь выпить, он еще и тело сожрать должен был».
«Верно. А что это значит? Зачем ему человечина понадобилась?»
«Еще не заматерел, значит». «Не преобразился еще до конца, в силу не вошел. От 6 месяцев до года выходит. Тот-то мальчишка первый...»
«Твой первый, кого мы в заовражье взяли, был совсем свежачок. 3 недели самое больше. Ополоумевший от всего случившегося, как я тебе уже речь вел. А этот уже куда хитрее, скрытнее, умеет куда больше. Но ты прав, заматереть он не успел еще». «И что отсюда следует?»
«Он потому, мастер, в дома и лес. Упырям молодым не только кровь требуется, им еще и мясо подавай. Сырое».
Он отвернулся, слегка побледнев.
«Много?»
«Ничего, привыкнешь», — бросил мастер. «Поначалу оно всегда так. Но отчего ж тогда трупами не пахнет, если он тут совсем недавно побывал? Метки вон, совсем свежие. И недели не прошло. Конечно, ночи холодные, но так у нас с тобой и нюх не как у всех. Ну, отвечай».
«Молодой упырь съедает все. Не только сердце и печень».
«Не переводи еду зря, парень. Знал бы, не кормил бы тебя завтраком. Но говоришь все верно. Он не только внутренностями закусил, он и кости все изголодал, череп не исключая. Клыки-то у него уже ого-го! Не смотри, что молодой. След-то его низовой взять сумеешь?»
Юноша кивнул. На висках его блестел пот.
«Тогда давай! А я посмотрю. Это нетрудно должно быть. Молодые, когда нажрутся, осторожность теряют совершенно. Конечно, не так, как тот из-за вражья, но тоже глупеют. Это, приятель, наш с тобой шанс. Как говорится, это только пророк спасителя нашего. Михай славный, одними словами, царствие небесное себе заработал».
Ученик кивнул.
Гибким движением соскользнул с седла, направился прямо к дому, где виднелись следы когтей. Задержался на мгновение, сжимая и разжимая кулаки, покачиваясь с носка на пятку, пока, наконец, не решился и не заглянул внутрь через черную рваную рану окна. Зашипел сквозь зубы. «Смотри, смотри!» — прикрикнул мастер. «След там начинается! Там ты его и брать должен!» Из обширного нагрудного кармана ученик выудил скляницу с зеленоватой жидкостью внутри и притертой пробкой. Аккуратно капнул на каждую из оставленных когтями отметин, силой дуя на падающую каплю так, чтобы она угодила точно на белое разодранное дерево. «Теперь смотри да внимательно!» — вороном каркнул мастер. Паренек оттолкнулся от стены, пошел кругом,
зажмурившись и расставив руки, словно ловил кого-то невидимого. Старший, похоже, тоже что-то видел, потому что пару раз досадливо поморщился, когда юноша спотыкался на ровном месте и начинал беспомощно топтаться, тыкаясь туда-сюда. «Есть!» — вдруг выкрикнул ученик, делая движение, словно хватая за хвост пролетающую птицу. У него под ногами вспыхнуло подобие зеленоватой цепочки следов, босых человеческих ног, но странно и жутко измененных. Слишком длинная ступня, слишком узкая, и пальцы странные, слишком длинные ногти, скорее когти, упирающиеся в землю при каждом шаге.